Здравствуйте, сегодня среда, 12 января. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнение их участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Касым-Жомарт Токаев распорядился о создании фонда народу Казахстана, в который будут обязаны вносить средства казахстанцы, разбогатевшие при Елбасы Назарбаеве. В России на акциях солидарности с народом Казахстана в новогодние праздники были задержаны не менее 25 человек. Умер писатель Борис Хазанов. Также сегодня.
Он бил меня так, что я отлетаю, падаю. Он подбегает, продолжает меня избивать. Он берет меня за волосы, бьет меня головой об стены, бьет меня ногами по животу. Я бегала по квартире, я не знала, куда спрятаться.
Книга Любавы Малышевой «Фемицид» рассказывает о так называемых бытовых убийствах женщин в России. Вновь начнем с событий в Казахстане. Пик напряженности пришелся, как известно, на 6-7 января, когда силовикам был отдан приказ стрелять на поражение. Судя по свидетельствам очевидцев, под огонь попали и мирные демонстранты, и те, кто громил магазины и госучреждения, и случайные прохожие. Хотя по официальным данным силовики противостояли десяткам тысяч террористов, в том числе и прибывшим из-за рубежа. Куда исчезли эти террористы, из каких они стран прибыли, из этих заявлений непонятно. Зато многие казахстанцы не знают сейчас о судьбе своих близких и разыскивают их в СИЗО и в моргах. Вот как описывает событие 6 января в центре Алматы журналистка казахстанского издания журнала Forbes Ардак Букеева.
Когда я приехала к площади, площадь была абсолютно пустая. Стояла машина вся насквозь продырявленная, не знаю, сколько там было пуль внутри. Кровь, это была такая очень старая дешевая Мазда. Видимо, человек с площади пытался уехать. И там все было залито кровью, и никого не было на площади, кроме солдат. Стояли БТРы, туман, и все это поодаль. И я направилась к ним, там Акимат же, я направилась в сторону Акимата вообще-то, чтобы у кого-то из представителей власти взять комментарий, что происходит, что было, куда делись люди с площади. И когда я направилась к Акимату, вдруг выстрелили, я не поняла, что это ко мне относится. Потом я услышала рев, что типа назад, я подняла над собой удостоверение, крикнула, что я журналист. «Я в Акимат, вот мое удостоверение». И тогда они выстрелили снова. Один парень мне показал видео, как они идут с поднятыми руками на солдата, в них стреляют. Крики раненых были, люди кричали, упали на площади. Ну, кто мог быстрее двигаться, они побежали же от выстрелов, а те, кто, наверное, были постарше или женщины, они не могли. В общем, они там упали и кричали на площади «раненые». И они выходили и просили, в смысле, они хотели, чтобы им дали людей, чтобы они их отвезли в больницы. Они хотели вынести раненых. Но в них продолжали стрелять, в общем, матом типа «убью». А я когда у этих людей спрашивала, что кто это наши или ОДКБшники, часть говорили, что нет, это не наши, потому что все команды на русском, и между собой они на русском перекрикиваются. А другие говорили, нет, это наши, это точно наши. А я поехала в больницу скорой помощи, там тоже со мной не захотели разговаривать, но я там нашла на улице медсестру, к которой кто-то пришел, спросила у нее, и она сказала, что да, было куча трупов и куча раненых все эти дни с огнестрельными ранениями, что в первый день к ним привозили в основном полицейских, и солдат, то есть силовиков, а дальше были только гражданские. Единственное, на что я надеюсь, что эти люди не зря там полегли, чтобы это просто не было просто для того, чтобы одни люди в креслах сменили других.
О событиях в центре Алматы 6 января рассказывала журналистка казахстанского издания журнала Forbes Ардак Букеева. Между тем, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев распорядился о создании фонда под названием «Народу Казахстана». В этот фонд будут обязаны вносить средства, разбогатевшие при Елбасы казахстанцы. Вот что сказал Токаев.
Благодаря первому президенту Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Правительству предстоит определить круг компаний, согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд.
Означает ли происходящее сейчас в Казахстане полную победу Касым Жомарта Токаева? Какую роль в Казахстане сейчас играет Нурсултан Назарбаев, до недавнего времени безоговорочно считавшийся отцом нации? И вообще уникальна ли нынешняя ситуация для Казахстана? Мой собеседник – обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Мирхат Шерибжан. Президент Казахстана Токаев заявляет, что компании, созданные при участии Елбасы, должны делиться с народом. Столицу теперь официальные лица избегают называть Нур-Султан. При этом, к примеру, оппозиционер Мухтар Аблязов заявляет, что Токаев – это не больше, чем мебель у Назарбаева. Каков сейчас статус Елбасы, на ваш взгляд, который не появляется на публике, но трудно себе представить, что его клан так легко бы отдал власть?
Мне кажется, он был мебелью, теперь уже он не мебель. Во всяком случае, уже двоевластие, ну, скажем так, первые несколько шагов к уничтожению двоевластия, они сделаны. Токаев, позволивший себе заявить такие вещи, что во время правления Елбасы, он не называет фамилию Назарбаева, но говорит, первый президент Казахстана и Елбасы, появилась прослойка слишком богатых людей, даже по международным стандартам. Говорит, что пришло время отдать народу то, что принадлежит народу, или то, что должно принадлежать народу, и так далее, и так далее. Похоже на то, что все-таки эпоха Назарбаева подошла к концу, можно сказать, или уже вот подходит. Дело в том, что мне кажется, что идут какие-то торги, идут договоры, как, какие моменты, какие корпорации, компании остаются за кланом Назарбаева, какие деньги, мы говорим о миллиардах долларов, конечно, остаются в семье, находящейся за рубежом и так далее. Но идут какие-то торги, торги идут, договоренности идут, но Токаев сказал то, что он понимает, что хочет услышать народ, он дает такой сигнал, что он отдаляется от Назарбаева. Теперь время изменилось, теперь уже он уже как бы, ну, далеко не мебель, я так думаю. И поскольку Назарбаев не появляется на публике, разные домыслы, когда нет информации, всякие домыслы имеют место быть. Говорится о том, что, возможно, он заболел, может быть, находится в очень тяжелом состоянии, все-таки человеку 81 год, и поэтому все это началось. Сказать трудно. Еще один очень немаловажный момент. Старшая дочь Назарбаева, Дарига, она уже несколько сессий парламента пропустила, хотя является депутатом от правящей партии Нур-Отан. Похоже, что все неспокойно в семье Назарбаева.
Такая амбициозность Токаева, она для вас неожиданна? Ведь все-таки его как бы сажали как марионетку при Елбасы, и сейчас он так активно ведет себя.
Это очень неожиданно. Во-первых, это не тот Токаев, которого мы знали. Токаев, которого мы знали, это такой рафинированный, интеллигентный человек, профессиональный дипломат, который сделал хорошую дипломатическую карьеру еще при Советском Союзе. Человек, говорящий на английском, на французском, на китайском. Образованный человек, не чита вот уровню Назарбаева, который, в общем-то, чиновник из старой советской серой шинели, вышедший. А вдруг он заявляет, что вот он отдал приказ стрелять на поражение. Первое впечатление было, что это он сейчас озвучивает то, что ему Назарбаев попросил сказать. Потому что это язык Назарбаева вообще, не Токаева. Потом такие жесткие заявления, что террористы появились, хотя никто этих террористов пока не показал. Аж 20 тысяч человек иностранных террористов проникли в Алмату. Ну, тоже как-то обычно как-то недостоверную такую информацию говорят какие-то другие люди, типа Лукашенко и так далее. Вот это было неожиданно. И жесткие такие заявления, что во всем виноват Забугор и во всем виноваты некоторые средства массовой информации, так открыто. И при этом, ни слова не говоря о том, сколько человек было убито со стороны протестующих или мародеров и так далее, все это остается за семи печатями. Такое впечатление, что используется такой старый чекистский советский прием, как это было в 1986 году, когда казахская молодежь впервые, кстати, после перестройки, это был такой как гром среди ясного неба, когда они выступили в Алмате против решения Горбачева заменить Динмухамеда Кунаева, первого секретаря Компартии Казахстана, ветерана, на этнического русского Геннадия Колбина из России. Тогда примерно то же самое было. Только тогда не было слова «террористы». Тогда говорили, что это алкоголики, наркоманы, националистически настроенные элементы, социально опасные люди. И тогда же Назарбаев это сказал. И тогда же Назарбаев также топил Динмухамеда Кунаева. Такая же история. Ведь и Кунаев в свое время поднял Назарбаева на этот уровень, вытащил его из Карганды. То есть там тоже было такое, что человек Кунаева, Назарбаев как бы предал его. Один в один. Поэтому Токаев тут надо учесть, он все-таки интеллигентный человек, когда он эти заявления говорил, видно, что он немножко некомфортабельно себя чувствует, мягко говоря. Я не хочу сказать, что он там испуганно выглядит, но он видно, что это для него тяжело все это говорить. Токаев, он другой в данной ситуации. Это совершенно не тот Токаев, которого мы знали.
Ну и, видимо, очень удачным для него был ход с призывом к ОДКБ, ведь таким образом он, видимо, выиграл симпатии Владимира Путина.
Конечно. Он сделал это очень технично, но мне кажется, он еще был вынужден это сделать, потому что в силовых структурах были люди Назарбаева, и сегодня уже возникают вопросы, почему здание КНБ в Алматы, которому вообще в обычные дни в простое время нельзя было поступиться там на 25 метров, там кругом охрана стояла. Вдруг оказалось, охраны нет, люди заходили, что хотели, то и делали. Когда поджигали здание Акимата или там здание правящей партии Нур-Отан, никаких пожарных машин не приехало тушить. Вопросов много. Мне кажется, он все-таки, с одной стороны, сделал это очень так удачно, но с другой стороны, мне кажется, он еще был вынужден на кого-то опереться. У него же не было доверия. Тем более, что в некоторых городах полиция переходила на сторону протестующих уже открыто. И вот единственное, что он выбрал, это ОДКБ. И похоже, что это был правильный для него, в его ситуации, выбор.
Моим собеседником был политический обозреватель «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» Мирхат Шерибжан. За новогодние праздники, по подсчетам признанного иностранным агентом правозащитного проекта ОВД-Инфо, в Москве на акциях солидарности с народом Казахстана были задержаны более 25 человек. Один из активистов, Александр Зимбовский, арестован на 15 суток. Отбывать арест его увезли в спецприемник Сахарова, где держали сторонников Алексея Навального. Репортаж нашего московского корреспондента Ивана Воронина.
Гражданский активист Александр Зимбовский отказался считать законным свое задержание неподалеку от посольства Казахстана в Москве, куда он и другие активисты 6 января вышли на акцию солидарности с протестующими в Казахстане. За руки и за ноги его волокли в служебный автотранспорт. Полиция разогнала пикеты через несколько минут после того, как участники акции развернули плакаты. Всего за 3 дня полицейские задержали более 25 человек, в том числе одиночных пикетчиков, выступивших в поддержку протестующих или против ввода российских войск в Казахстан, пишет правозащитный проект ОВД-Инфо. Российские власти считают его иностранным агентом.
Собрались где-то около 12 часов, достали некое заявление, резолюцию по поводу событий в Казахстане. Стали просто винтить участников акции, прежде всего тех, кто стоял с плакатами и кто находился рядом с ними. Потому что с плакатами стояло, наверное, человек 5, а в итоге в автозаке оказалось 10 человек.
Из 10 задержанных 6 января 8 отпустили из полиции с обязательством прийти в суд после праздников, рассказывает гражданский активист Сергей Обухов, очевидец событий. Александра Зимбовского и Елену Сидоренкову оставили до суда на ночь. 7 января, в выходной, Сидоренковой назначили 10 тысяч рублей штрафа и сутки административного ареста, за который засчитали ночь в полиции. Зимбовского обвинили в неповиновении полиции и повторном нарушении закона о митингах. Суд назначил штраф и арест на 15 суток, отбывать которые Зимбовского увезли в спецприемник в деревне Сахарова, в часть езды от МКАД. Он известен тем, что туда же отправляли арестованных на февральских акциях в поддержку Алексея Навального в 2021 году, когда в московских спецприемниках закончились свободные места.
В настоящее время особенно никаких массовых акций протеста, как в прошлом году, нет. Да, вот какие-то вот отдельные вспышки, которые гасятся. Видимо, просто решили его подальше упечь. Ну, чтобы он подумал про свою жизнь, чтобы ему была наука на следующий раз. Наука для всех, по сути дела.
В день ареста Александр Зимбовский объявил сухую голодовку в знак протеста против решения суда. Друзья Зимбовского, опасаясь за его здоровье, уговорили прервать голодовку через 3 дня.
Это был рассказ нашего корреспондента в Москве Ивана Воронина. Вспоминая о том, что Александр Зимбовский отбывает сейчас административный арест в том же спецприемнике, где держали сторонников Алексея Навального, нельзя не сказать, что события в Казахстане заслонили с собой некоторые темы, которые мы постоянно освещаем в нашем подкасте, и среди них, разумеется, судьба Алексея Навального, год со дня ареста которого сразу после возвращения в Россию из Германии исполнится совсем скоро. Напомню, что в Германии Навальный проходил курс лечения после отравления в Томске в августе 2020 года. Он выжил тогда только благодаря решительным действиям пилота, посадившего самолет, на котором Навальный летел в Москву в Омске, и профессионализму врачей скорой помощи. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в выложенном сегодня на канале «Навальный Лайф» видеоролике рассказала, кстати, какой вопрос журналистов у Навального вызывал наибольшее раздражение.
У нас есть внутренняя шутка, что это, конечно, вопрос, почему вас до сих пор не убили. И действительно, это поразительно необъяснимо, но абсолютно все журналисты на свете, приходящие к Алексею, особенно иностранные, задавали этот вопрос. Алексей, почему вы до сих пор живы? Алексей, почему вас до сих пор не убили? И то есть вот ты сидишь такой, Алексей, и вынужден оправдываться и объяснять, почему же до сих пор не убили. Теперь мы с ним шутим, что, по крайней мере, больше у него не будут задавать такие, ему такие вопросы.
Говорила пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш. В ночь с 31 на 1 января Навальный впервые в своей жизни отмечал Новый год в колонии. В соцсетях он с юмором описал, как это было, рассказал, в частности, как один из заключенных прочитал пришедшему в барак Деду Морозу свое стихотворение, в котором были такие строки: «Дед Мороз, отпусти нас по УДО, если не всех, то хотя бы через одного». Но по оценкам адвокатов Навального, даже при благоприятном стечении обстоятельств, Навальный выйдет на свободу не раньше августа будущего года. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 12 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. В России не ведется официальной статистики гибели женщин от рук сожителей, мужей, отчимов, знакомых и незнакомых мужчин. Любава Малышева, автор недавно вышедшей книги об убийствах женщин под заголовком «Фемицид», ведет эту статистику с 2019 года. За каждым именем, внесенным в таблицу, составленную Любавой Малышевой, трагедия. Тему продолжает Татьяна Вольская.
В конце прошлого года вышла книга Любавы Малышевой «Фемицид». Эта книга одновременно является и проектом, на сайте которого можно прочесть определение. Фемицид – это убийство женщин на почве ненависти к женщинам, совершаемое мужчинами или в патриархальных интересах при попустительстве государства. Проще говоря, это убийство женщин из-за того, что они женщины. В России не ведется официальной статистики гибели женщин от рук сожителей, мужей, отчимов, знакомых и незнакомых мужчин. Любава Малышева ведет эту статистику с 2019 года. Причем она учитывает только те случаи убийств женщин, которые попадают в новости, то есть далеко не все. По ее данным, в 2019 году российские новостные источники сообщили об убийстве 1759 женщин, в 2020 – 1684, в 2021 – 1263 женщин. И ее опыт говорит, что в течение следующих 2-3 лет две последние цифры существенно пополнятся. За первые 10 дней Нового года Любава Малышева насчитала уже 33 женские смерти. Она подчеркивает, что ее данные собраны только по новостям, а многие эксперты считают, что на самом деле в России убивают около 5000 женщин в год. Любава Малышева подсчитывает и так называемый коэффициент фемицида, показывающий, сколько убийств в год приходится на 100 тысяч женщин.
Например, в Испании это 0,3, в Германии 1, в России есть регионы, где 12. То есть ближе к латиноамериканским, африканским, демократических странах нет проблем с правом на жизнь, там фемицида мало, там несколько случаев в год.
Кажется, что такое огромное количество убийств, насилия связано с тем, что цена человеческой жизни в России очень-очень низка.
Конечно, потому что она, правда, плохая жизнь. Нет прав человека, нет перспектив, диктатура, репрессии. Ну что-то такую жизнь ценить. А представьте, Норвегия, там все наоборот, там уровень фемицида типа 9 убийств в год и большая часть в семьях иммигрантов.
За каждым именем, внесенным в таблицу Любавы Малышевой, трагедия. Иногда ее чудом удается избежать, как это было с актрисой Инной Калидой, которой удалось ускользнуть от своего молодого человека, избивавшего ее смертным боем.
Он бил меня так, что я отлетаю, падаю. Он подбегает, продолжает меня избивать. Он берет меня за волосы, бьет меня головой об стены, бьет меня ногами по животу. Я бегала по квартире, я не знала, куда спрятаться. Еще с новой степенью остервенения продолжает меня бить. Мне диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. множественные ушибы, гематомы лица, головы, верхних, нижних конечностей, грудной клетки, тупая травма живота, ушибы правой и левой надорбитальных костей, ушиб правого глаза, цервикобрахиалгию слева и радикулопатию слева, это вот шейные позвонки, нарушение функции работы яичников, ну то есть все просто.
Это было в конце прошлого года. Инна Коляда до сих пор на больничном, на антидепрессантах. Она не может играть в театре и сниматься, а уголовное дело так и не заведено. 22-летней Ксении Шеренговской, жившей в городе Мурино Ленинградской области, упавшей с балкона и разбившейся почти год назад, повезло меньше. Ксюшины родители и друзья уверены, что это не самоубийство. Записи с камер видеонаблюдения в лифте и на входе в дом показали, что Ксюшин молодой человек Алексей силой затаскивал ее в подъезд и бил ее так, что она упала у лифта. В лифте избиение продолжалось. Но уголовное дело завели только после того, как друзья распространили это видео в соцсетях, говорит близкая Ксюшина подруга Таня.
Меня вызывал следователь, и получилось, что она мне доказывала, что Ксюша виновата. Когда я перечитываю, это не мои показания, то есть вот, Ксюша была склонна к тому, я говорю, нет, давайте переписываем, это неправда. И она начала давить, понимаете, никто не знает, что было в квартире. То, что говорит Лёша, это логичней. Я говорю, в смысле логичней? Он ее бил в лифте, и вы реально думаете, что они зашли домой, он ее обнял и ушел? Она говорит, нет, вот я считаю, наверное, что это так.
Ксюшины друзья продолжают бороться за то, чтобы гибель их подруги была признана убийством и чтобы Алексей был наказан. Татьяна Колесова занимается демографической статистикой.
В течение некоторого времени в России растет смертность женщин от падения с высоты с неопределенными намерениями. Более-менее безопасно жить в Москве. Там намного безопаснее, чем в Петербурге. А в Петербурге намного безопаснее с точки зрения фемицида, чем в Ленинградской области.
По мнению Татьяны Колесовой, для женщин опаснее всего жить в Тыве, в Бурятии, в Магаданской области. Тем не менее, правозащитницы считают, что ситуацию можно переломить, если широко информировать людей о проблеме, серьезно заниматься статистикой и регулярно требовать от властей бороться против убийств женщин.
Рассказывала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. И в завершении выпуска о печальной новости. В Мюнхене вчера умер прозаик, эссеист, переводчик, врач Борис Хазанов. 16 января ему исполнилось бы 94 года. Борис Хазанов, его настоящее имя Геннадий Файбусович, родился в 1928 году в Ленинграде. Он учился на классическом отделении филологического университета МГУ. В 1949 году на пятом курсе был арестован по обвинению в антисоветской агитации. Вышел на свободу в 1955 году, в 1982 эмигрировал в Германию. Много лет Борис Хазанов сотрудничал с «Радио Свобода». Сказанные им 10 лет назад в эфире «Радио Свобода» слова о том, каким он видит будущее России, во многом, как мне кажется, перекликаются с теми событиями, о которых мы рассказывали в начале этого выпуска «Времени свободы». Давайте послушаем.
Советская власть, которая претендовала на то, чтобы быть вечной, совершенно так же, как и Третья империя хотела быть тысячелетней, оказалась только эпизодом. А поезд идет дальше, проехал уже эту остановку. Что же касается другого вопроса о том, можно ли вообще верить в эту страну, ожидает ли ее какое-то обновление, или это будет вот вечное вращение по одному и тому же кругу, я не знаю, по правде сказать. Я настроен пессимистически, но я не раз убеждался, что пессимизм – это продуктивный образ мысли. В этом смысле он выше, глубже, честнее, чем оптимизм. Я очень плохо верю, знаете, в то, что, по крайней мере, я уж не говорю о нашей жизни, моя жизнь вообще в конце, но даже для следующего поколения, что все наконец наладится, и страна заживет какой-то более человеческой, такой более обеспеченной, более разумной жизнью. Во-первых, эта страна очень большая, там все есть. И невозможно поверить в то, что такая большая страна возьмет и вдруг пойдет ко дну. Это невозможно верить. Между прочим, я и не только я, многие были убеждены, что советская власть надолго, а она оказалась ненадолго. Но я не могу ничего сказать, я не только не пророк, я просто не верю в возможность пророчества. может произойти все, что угодно. Одно только действительно ясно, это то, что разговоры о третьем пути беспредметны. Россия вступила на тот путь, по которому идут и другие страны. Грубо говоря, это путь капитализма. Капитализм, конечно, такой, что он напоминает 16 век. Это жуткое дело. Для культуры, для того, чем, значит, занимается наша секта, вообще ничего не остается. Это все частные вещи, но в целом, в самом общем смысле, Россия не избежит этого развития. Может быть, это развитие само по себе доставит большинству населения и благосостояние, и правопорядок, которого сейчас, в общем, пока что почти нет. Надо учесть и то, что Россия очень сильно теперь связана, прямо или косвенно связана с внешним миром, понимаете? Она уже в этой упряжке, а мир, он становится все более прозрачным, в какой-то степени более единым. Можно ли полностью одобрять такое развитие? Другой вопрос, но самый факт того, что Россия уже не скачет верхом на собственном коне, а находится в большой упряжке, тоже обещает что-то.
Говорил Борис Хазанов, прозаик, эссеист, переводчик, врач. Борис Хазанов умер вчера в Мюнхене на 94-м году жизни. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Александр Аркадьев. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода». К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. В социальной сети ВКонтакте тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».